Старый запущенный сад в усадьбе отставного профессора Серебрякова. Время давно уже перешло за полдень. Перед террасой барского дома под тенью большого дерева накрыт стол, сервированный для чая. Профессор, ушедший на прогулку вместе с женой Еленой Андреевной и дочерью от первого брака Соней, еще не возвращался. За столом сидит, ожидая их, старая нянька Марина. Она неторопливо вяжет чулок. Неподалеку, по аллее, ходит уездный врач Астров. Его вызвали к профессору Серебрякову. На вид Астров около 40 лет. У него умное, тонкое лицо, внимательный и немного насмешливый взгляд. Марина откладывает в сторону вязание и наливает доктору стакан чая.
Кушай, батюшка.
Что-то не хочется.
А может быть, водочки выпьешь?
Нет, я не каждый день водку пью. К тому же душно. Нянька, сколько прошло, как мы знакомы?
Сколько? Дай Бог память. Ты к нам приехал в эти края когда? Еще жива была Вера Петровна, Сонечкина мать. Ты к нам при ней 2 зимы ездил. Ну, стало быть, 11 лет прошло. А может, и больше?
Сильно я изменился с тех пор.
Сильно. Ты тогда был молодой, красивый. А теперь постарел. И красота уж не та. Да и то сказать. Водочку пьешь.
Да. В 10 лет другим человеком стал. А какая причина? Заработался, нянька. От утра до ночи на ногах. Покоя не знаю. А ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы тебя к больному не потащили. За все время, что мы с тобою знакомы, у меня ни одного дня не было свободы. Ну как тут не постареть? Да и сама по себе жизнь скучна, глупа, грязна. Затягивает эта жизнь. Кругом тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки. А поживешь среди них года 2-3, и мало-помало сам незаметно для себя становишься чудаком. Это неизбежная участь. А? Усы громадные выросли, глупые усы. Я стал чудаком, нянька. Поглупеть-то я еще не поглупел, Бог милости, мозги на своем месте. Но вот чувства как-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю. Вот разве тебя только люблю? У меня в детстве была такая же нянька.
Может, ты кушать хочешь?
Нет. В Великом посту на 3-й неделе поехал я в Малицкое на эпидемию, сыпной тиф. В избах народ повал, грязь, вонь, дым. Телята на полу вместе с больными, поросята тут. Возился я целый день, не присел, маковой росинки во рту не было. А приехал домой, отдохнуть не дают. Привезли стрелочника с железной дороги. Положил я его на стол, чтобы операцию ему делать. А он возьми и умри у меня под хлороформом. И вот когда не нужно, чувства во мне проснулись. Защемила мою совесть. Точно я умышленно убил его. Сел я, закрыл глаза вот этак и думаю. Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянь, ведь не помянут.
Люди не помянут, зато Бог помянет.
Вот спасибо. Хорошо ты сказала.
На террасе дома показывается Войницкий, брат первой жены профессора. Уже не молодой сидеющий человек с усталым лицом.
Да, выспался. Да, очень. С
тех пор, как здесь живет профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи. Сплю не вовремя. За завтраком и обедом ем разные кабули, пью вина. Нездорово все это. Прежде минуты свободной не было. Я и Соня работали, мое почтение. А теперь работает одна Соня, а я сплю, ем, пью. И хорошо.
Порядки. Профессор встает в 12 часов, а самовар кипит с утра. Все его дожидается. Без них обедали в 1:00, как у всех, а теперь в 7:00. По ночам профессор читает и пишет, а часу во 2:00 звонок. Что такое, батюшки? Чаю. Будет для него народ, ставь самовар. Порядки.
Долго они тут собираются жить?
100 лет. Профессор решил поселиться здесь.
Вот и теперь самовар 2 часа кипит, они гулять пошли.
Идут, не волнуйся.
Из глубины сада идут профессор Серебряков, его жена Елена Андреевна, молодая, очень красивая женщина, дочь профессора Соня и обедневший помещик Телегин, живущий в усадьбе Серебрякова. Профессор направляется к дому.
Прекрасно! Прекрасно! Чудесный вид! Замечательные, ваше превосходительство!
Мы завтра поедем в лесничество, папа. Хочешь?
Господа, чай пить? Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет. Будьте добры. Мне сегодня нужно еще кое-что сделать.
А в лесничестве тебе непременно понравится.
Серебряков, Соня и Елена Андреевна уходят в дом. Войницкий смотрит им вслед.
Жарко, душно. А наш великий ученый в пальто, калошах, с зонтиком и в перчатках. Стало быть, бережет себя. А как она хороша, как хороша. Во всю свою жизнь не видел женщины красивее.
Еду ли я по полю, Марина Тимофеевна? Гуляю ли в тенистом саду? Смотрю ли на этот стол? Я испытываю неизъяснимое блаженство. Погода очаровательная. Птички поют. Живем мы все в мире и согласии. Чего еще нам? Чувствительно вам благодарен.
Это Марина подала Телегину стакан чаю.
Глаза. Чудная женщина. Расскажи-ка что-нибудь, Иван Петрович.
Что ж тебе рассказать?
Нового нет ничего.
Чего? Я тот же, что и был. Пожалуй, стал еще хуже, так как обленился. Ничего не делаю, только ворчу, как старый хрен.
Моя старая галка Мамал все еще лепещет про женскую эмансипацию. Одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих умных книжках зарю новой жизни. А профессор?
А профессор по-прежнему. От утра до глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет. Напрягший ум, наморщивший чело, все оды пишем, и ни себе, ни им похвал нигде не слышим. Бедная бумага, он бы лучше свою автобиографию написал, какой-то превосходный сюжет. Отставной профессор, понимаешь ли, старый сухарь, ученый вобл, подагра, ревматизм, мигрень.
От ревности и зависти вспухла печенка.
Живет эта вобла в имении своей первой жены. Живет по неволе, потому что жить в городе ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастья, хотя сам, в сущности, необыкновенно счастлив. Нет, ты только подумай, какое счастье. Сын простого дичка, бурсак, добился ученых степеней кафедры, стал его превосходительством, зятем сенатора и прочее, прочее. Все это не важно, впрочем. Но ты возьми вот что. Человек ровно 25 лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимает. 25 лет он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре. 25 лет он читает и пишет о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно. Значит, 25 лет он переливает из пустого в порожнее. И в то же время какое самомнение, какие претензии. Он вышел в отставку, его не знает ни одна живая душа. Он никому не известен. Значит, 25 лет он занимал чужое место. И в то же время шагает, как полубог.
Ну, ты, кажется, завидуешь.
Да, завидую. А какой успех у женщин? Ни один Дон Жуан не знал такого полного успеха. Его первая жена, моя сестра, прекрасное, кроткое создание. Чистое вот, как это голубое небо. Благородное, великодушное, имевшее поклонников больше, чем он учеников. Любила его так, как могут любить только одни чистые ангелы, вот таких же чистых и прекрасных, как они сами. Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и до сих пор он внушает ей священный ужас. Его вторая жена, красавица, умница, вы ее только что видели, вышла за него, когда он уже был стар. Отдала ему свою красоту, свободу, молодость, свой блеск. За что? Почему?
Она верна профессору?
К сожалению, да.
Почему же к сожалению?
Да потому что эта верность фальшива от начала до конца. В ней много риторики, но нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. Стараться разоглушить себе бедную молодость и живое чувство, это не безнравственно.
Ваня, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну вот право, кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек. Тот может изменить и отечеству.
Ну, заткни фонтан, Вафля.
Позволь, Ваня. Жена моя бежала от меня на другой день после свадьбы с любимым человеком, по причине моей непривлекательной наружности. После того я своего долга не нарушал. Я до сих пор ее люблю и верен ей. Помогаю, чем могу. И отдал свое имущество на воспитание деточек, которых она прижила с любимым человеком. Счастья я лишился, а у меня осталась гордость. А она, молодость уже прошла, красота под влиянием законов природы поблекла, любимый человек скончался. Что же у нее осталось? Что у нее осталось?
Из дома выходят Елена Андреевна и Соня.
Там, нянечка, мужики пришли. Пойди поговори с ними.
А чей я сама?
Я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то. А оказывается, он здоровеха.
Вчера вечером он хандрил, жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего.
А я-то скакал 30 верст, сломя голову. Это ничего, не впервой. Зато останусь у вас до завтра. И, по крайней мере, выстрелюсь к Квантум Сатис.
Вот и прекрасно. Это такая редкость, что вы у нас ночуете. Вы, небось, не обедали?
Нет, не обедал.
Вот, кстати, и пообедайте. Мы теперь обедаем в 7:00. Холодный чай.
В самоваре уже значительно понизилась температура.
Ничего, Иван Иванович, мы холодны вы.
Виноват, сэр. Не Иван Иванович, а Илья Ильич. Илья Ильич Телегин. Или, как некоторые зовут меня по причине моего рябого лица, Вафлей. Я когда-то крестил Сонечку, и его превосходительство, ваш супруг, знает меня очень хорошо. Я теперь у вас живу, в этом имени. Если изволили заметить, я каждый день с вами обедаю.
Илья Ильич наш помощник, правая рука. Давайте, пресненько, я вам еще налью.
На террасе показывается Марья Васильевна Войницкая, мать первой жены профессора. Не обращая внимания на присутствующих, она подходит к столу, садится и погружается в чтение.
Ах! Что с вами, бабушка?
Забыла сказать, Александр. Потеряла память. Сегодня получила я письмо из Харькова от Павла Алексеевича. Прислал свою новую брошюру.
Интересно?
Интересно, но как-то странно. Опровергает то, что 7 лет назад сам же защищал. Это ужасно.
Ничего нет ужасного, мама. Пейте чай.
Но я хочу говорить.
Но мы уже 50 лет говорим, говорим и читаем брошюры. Пора бы уже и кончить.
Тебе почему-то неприятно слушать, когда я говорю. Прости меня, Жан, но за последний год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определенных убеждений, светлой личностью.
О, да. Я был светлой личностью, от которой никому не было светло. Я был светлой личностью. Нельзя сострить ядовитую. Теперь мне 47 лет. До прошлого года я так же, как и вы, старался нарочно отуманивать свои глаза этой вашей схоластикой, чтобы не видеть настоящей жизни. Думал, что делаю хорошо. А теперь, если бы вы знали, я ночью не сплю. С досады, от злости, что так глупо проворонил время, когда мог иметь все, в чем отказывает мне теперь моя старость.
Дядя Ваня, скучно. Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения. Но виноваты не они, а ты сам. Ты забывал, что убеждения сами по себе ничто. Мертвая буква. Нужно было дело делать.
Дело? Но ведь не всякий же способен быть пишущим перпетуум мобиле, как ваш эр-профессор.
Что ты этим хочешь сказать?
Бабушка, дядя Ваня, умоляю вас.
Виноват, молчу, молчу и извиняюсь.
А хорошая сегодня погода. Не жарко.
В такую погоду хорошо повеситься.
Нянечка, зачем мужики приходили?
Это из самой пустоши.
Кого ты это?
Пеструшка куда-то ушла с цыплятами. Как бы вороны не потаскали.
Господин доктор здесь? Пожалуйте, Михаил Львович, за вами приехали.
Откуда?
С фабрики.
Покорно благодарю. Что ж, надо ехать. Досадно, черт побери.
Как это неприятно, право. С фабрики приезжайте.
Нет, где там, поздно будет. Где уж, когда уж. Вот что, любезный, привези-ка мне рюмку водки в самом деле.
Где уж, куда уж.
У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями. Так вот это я. Ну-с, честь имею кланяться, господа. Если заглянете ко мне когда-нибудь, вот вместе с Софьей Александровной, буду искренне рад. У меня небольшое именишко, всего 10-30. Но если интересуетесь, образцовый сад и питомник, какого не найдете на 1000 верст кругом. Рядом со мной казенное лесничество. Лесничество там стар, вечно болен, так что, в сущности, я заведую всеми делами.
Мне уже говорили, что вы очень любите леса. Конечно, можно принести большую пользу. Но разве это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы доктор.
Одному Богу известно, в чем наше настоящее призвание.
И интересно,
Да, дело интересное.
Очень.
Вы еще молодой человек, вам на вид, ну, 36-37 лет. И должно быть не так интересно, как вы говорите. Все лес и лес. Я думаю, однообразно.
Нет, это чрезвычайно интересно. Михаил Львович каждый год сажает новые леса. И ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, чтобы не истребляли старых. Если вы выслушаете его, то согласитесь с ним вполне. Он говорит, что леса украшают землю. Они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, меньше тратится сил на борьбу с природой, и потому там мягче и нежнее человек. Там люди красивы, гибки, легко возбудимы, речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства. Философия их не мрачна, отношения к женщине полны изящного благородства.
Браво, браво. Все это мило, но неубедительно. Так что позволь мне, мой друг, по-прежнему топить спичи дровами и строить сарай из дерева.
Ты можешь топить печи торфом, а сарай строить из камня. Но я допускаю, руби леса из нужды. Но зачем же истреблять их? Русские леса трещат под топором. Гибнут миллиарды деревьев. Опустошаются жилища зверей и птиц. Мелеют и сохнут реки. Исчезают безвозвратно чудные пейзажи. И все от того, что ленивому человеку не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. Не правда ли, сударыня? Нужно быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту. Истреблять то, чего нельзя создать. Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано. Но до сих пор он не творил, а только разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен. И с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. Вот ты глядишь на меня с иронией. И все, что я говорю, тебе кажется несерьезным и... И, быть может, это в самом деле чудачество. Но когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я осознаю, что климат немножко и в моей власти. И что если через 1000 лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку, а потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью, и я...
К острову подошел работник и поднес на тарелке рюмку водки.
Однако, мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов. Честь имею кланяться.
Когда же вы приедете?
Не знаю.
Опять через месяц.
Соня провожает Астрова. Елена Андреевна, взяв чашку чая, садится на качели. К ней подходит Войницкая.
А вы, Иван Петрович, опять вели себя невозможно. Нужно было вам раздражать Марью Васильевну, говорить о перпетуум мобиле. И сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром. Как это мелко.
Но если я его ненавижу...
Ненавидеть Александра не за что. Он такой же, как все, не хуже вас.
Телегин тихо наигрывает.
Если б вы могли сейчас видеть свое лицо, свои движения, какая вам лень жить? Ах, какая лень!
Ах, и лень, и скучно. Все бронят моего мужа, Все смотрят на меня с сожалением. Несчастный у нее старый муж. Это участие ко мне. О, как я его понимаю. Вот как сказал сейчас Астров. Все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так же вы безрассудно губите человека, и скоро благодаря вам на земле не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собой. Почему вы не можете видеть равнодушно женщину, если она не ваша? Потому что прав этот доктор. Во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга.
Не люблю я эту философию.
У этого доктора утомленное нервное лицо. Интересное лицо. Очевидно, Соне он нравится, она влюблена в него. И я ее понимаю. При мне он был здесь уже 3 раза. Но я застенчива. Ни разу не поговорила с ним как следует, не обласкала его. Он подумает, что я зла. Очевидно, Иван Петрович, оттого мы с вами такие друзья, что оба мы нудные, скучные люди. Нудные. Не смотрите на меня так, я этого не люблю.
Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы мое счастье, моя жизнь. Моя молодость. Я знаю, что шансы мои на взаимность ничтожны, равны нулю. Но мне ничего не нужно. Позвольте мне глядеть на вас, слышать ваш голос.
Тише, нас могут услышать.
Позвольте мне говорить о своей любви. Не гоните меня прочь, это одно будет для меня величайшим счастьем.
Это мучительно.
Елена Андреевна Ивойницкая уходит в дом. Марья Васильевна сосредоточенно делает пометки на полях брошюры. Столовая в доме Серебрякова. Ночь. В комнате почти совсем темно. Ветер колышет легкие занавески. Профессор дремлет в кресле. Елена Андреевна осторожно поправляет плед на коленях Серебрякова.
Кто здесь? Соня, ты?
Это я.
Ах ты, Леночка. Невыносимая боль.
У тебя плед упал на пол. Я, Александр, закрою окно.
Нет, мне душно. Я сейчас задремал, и мне снилось, будто левая нога у меня совсем чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, это не подагра, это скорее ревматизм. Который теперь час?
1:20.
Утром поищи в библиотеке батюшку. Кажется, он есть у нас.
А?
Поищи утром батюшку. Кажется, он должен быть у нас. Но отчего мне так тяжело дышать?
Ты устал, вторую ночь не спишь.
Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Черт бы ее побрал. С тех пор, как я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем должно быть противно на меня смотреть.
Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.
Тебе же первый я и против. Конечно, ты права, я не глуп и понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь. А я старик, почти труп. Что ж, разве я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив. Но погодите. Погодите, скоро я освобожу вас всех, недолго мне еще тянуть.
Я изнемогаю. Ради бога, молчи.
Выходит так, что благодаря мне все изнемогли, скучают, губят свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Что ж, конечно.
Замолчи, ты меня замучил.
О, я всех замучил, конечно.
Это невыносимо. Ну что ты хочешь от меня, скажи?
Ничего.
Ну так молчи, я прошу тебя.
Странное дело. Заговорит Иван Петрович, этот старый идиот, Марья Васильевна, чего? Все слушают. Ну скажи я хоть одно слово, как все начинают чувствовать себя несчастно. Даже голос мой противен. Ну допустим, я противен, я эгоист, я деспот. Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я не заслужил? Неужели же я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?
Никто не оспаривает у тебя твоих прав. Я, Александр, закрою окно, ветер поднялся. Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.
Всю жизнь работать для науки. Привыкнуть к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам. И вот вдруг ни с того, ни с сего очутиться в этом склепе. Каждый день видеть тут глупых людей, слушать ничтожные разговоры. Я хочу жить. Я люблю себя. Люблю известность, шум, а здесь как в ссылке. Каждый день, каждую минуту тосковать о прошлом, следить за успехами других, бояться смерти не могу. Нет сил. А тут еще не хотят простить мне моей старости.
Погоди, имей терпение. Через 5-6 лет и я буду стара.
Входит Соня.
Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым, а когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это не деликатно. Только напрасно побеспокоили человека.
А на что мне твой Астров? Он столько же понимает в медицине, как я в астрономии.
Ну не выписывает же сюда для твоей подагры целый медицинский институт.
А с этим юродивым я и разговаривать не стану.
Ну это как угодно, мне все равно.
Ну, который теперь час?
Первый.
Душно. Соня, дай мне со стола капли.
Сейчас.
Спасибо. Ах, да не эти, ну ни о чем нельзя попросить.
Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым и нравится, а меня избавь, сделай милость. Я этого не люблю. И мне некогда. Мне завтра нужно рано вставать, у меня сенокос.
В столовую со свечой входит Войницкая.
На дворе гроза собирается. Вон и как. Елена, Соня... Идите спать, я пришел вас сменить.
Нет, не оставляйте меня с ним наедине. Нет, он меня заговорит.
Но надо же дать им покой, они уже вторую ночь не спят.
Пусть идут спать. Ну и ты уходи, благодарю. Ну, умоляю тебя, во имя прежней нашей дружбы не протестуй. Ну, после поговорим.
Прежней дружбы, прежней.
Замолчи, дядя.
Дорогая моя, ну не оставляй меня с ним наедине. Он меня заговорит.
Ведь это становится даже смешно.
появляется Марина.
Ты положилась, нянечка, уже поздно.
Самовар со стола не убран, не очень-то лежишь.
Все не спят, изнемогают.
Один только я блаженствую.
Что, батюшка, больно? У меня у самой ноги гудут, так и гудут. Это ведь у вас давняя болезнь. Вера Петровна покойна, Сонечкина мать, все бывало убивается, ночи не спит. Уж очень она вас любила, старые что малые. Хочется, чтобы их кто пожалел, а старых-то никому не жалко. Пойдем, батюшка, в постель, пойдем, Светик. Я тебе липовым чайком напою, ножки твои согрею, Богу за тебя помолюсь.
Пойдем, Марина.
Ну вот так вот. Мне у самой ноги гудут, так и гудут. Вера Петровна покойница, Сонечкина мать, все бывало убивается. Ну, через них плачет. И Сонечка тогда была еще мала, глупа. Иди, батюшка, иди вот такого. Вот, ну да.
Марина и Соня уводят Серебрякова.
Я замучилась с ним, едва на ногах стою.
Вы с ним? А я самим с собой. Вот уже третью ночь не сплю.
Неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит все, кроме своих брошюр и профессора. Профессор раздражен, мне не верит, вас боится. Соня злится на отца, злится на меня, и вот уже две недели не говорит со мной. Вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать. Я раздражена и сегодня раз 20 принималась плакать. Неблагополучно в этом доме.
Оставим философию.
Вы, Иван Петрович, образованы и умны. И, кажется, должны вы понимать, что мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, от вражды. От всех этих мелких дрязг. Ваше дело бы не ворчать, а мирить всех.
Сначала помирите меня самим с собой, дорогая моя.
Оставьте меня. Уходите.
Сейчас пройдет дождь. Все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза. Днем и ночью точно домовой душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет. Она глупо израсходована на пустяки, а настоящая ужасна по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь. Что мне с ними делать? Куда мне их девать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну.
Когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. Спокойной ночи.
И если б вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мной, вот здесь, в этом же доме, гибнет другая жизнь, ваша. Ну что вы ждете? Какая проклятая философия мешает вам? Поймите же, поймите.
Иван Петрович, вы пьяный.
Может быть, может быть.
Где доктор?
Он там у меня ночует. Может быть, все может быть.
Вы сегодня пили. Ну к чему это?
Все-таки это на жизнь похоже. Но не мешайте мне, Елена.
Раньше вы никогда не пили. И никогда вы так много не говорили. Идите спать. Мне с вами скучно.
Дорогая моя, чудная.
Оставьте, кажется, противно.
Ушла. 10 лет назад я встречал ее у покойной сестры. Тогда ей было 17, а мне 37 лет. Отчего я тогда не влюбился в нее и не сделал ей предложение? Ведь это же было так возможно. И была бы она сейчас моей женой. Да. Сейчас мы оба проснулись бы от грозы. Она испугалась бы грома. А я держал бы ее в своих объятиях и шептал: не бойся, я здесь. Какие чудные мысли. Как хорошо я... Я даже смеюсь. Но, боже мой, мысли путаются в голове. Зачем я стар? Зачем она меня не понимает? Ее риторика, ленивая мораль, вздорные ленивые мысли о погибели мира, все это мне глубоко ненавистно. Я обожал этого профессора, этого жалкого подагрика. Я работал на него, как волк. Я и Соня выжимали из этого имения последние соки. Мы точно кулаки торговали постным маслом, горохом, творогом. Сами не доедали куска, чтобы из грошей и копеек собрать тысячи и посылать ему. Я гордился им и его наукой. Я жил, я дышал им. Все, что он писал и изрекал, казалось мне гениальным. Боже! А теперь, вот он в отставке, и сейчас виден весь итог его жизни. После него не остается ни одной страницы труда. Он ничто, мыльный пузырь. А я обманываться. Глупо. Глупо обманут.
Из комнаты Войницкого выходят Астров и Телегин с гитарой в руках. Астров на веселе, он без жилета и галстука.
Все спят.
Играй. Ты один здесь, там нет.
Ходи. Одна ходи печь, хозяин, ну негде лечь.
А меня гроза разбудила. Важный дождик, который теперь час.
А черт его знает.
Мне как будто послышался голос Елены Андреевны.
Сейчас она была здесь.
Роскошная женщина. Лекарства. Каких только рецептов тут нет. И харьковские, и тульские, и московские. Всем городам надоел своей подагрой. Он что, болен или притворяется?
Болен.
А почему ты такой печальный сегодня, а? Профессора жаль, что ли?
Оставь.
А то, может быть, в профессоршу влюблен.
Она мой друг.
Уже?
Что значит это уже?
Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности. Сначала приятель,
потом любовница, а затем уже друг.
Пошляческая философия.
Так.
Да, должен сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян сегодня. Обыкновенно я напиваюсь так только раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда все нипочем. Я берусь за самые сложные операции и делаю их прекрасно. Я рисую самые широкие планы будущего. В это время я не кажусь себе чудаком и верю, что приношу человечеству громадную пользу. В это время у меня собственная философская система, и все вы, братцы мои, представляетесь мне такими букашками. Микробами. Вафля, играй.
Дружочек, я бы рад для тебя всею душой. Но пойми, в доме спят.
Играй.
Выпить бы надо.
Астров подходит к буфету и достает пустую бутылку.
Пойдем. У нас там еще, кажется, коньяк остался. А когда рассветет, поедем ко мне. Идет? У меня есть фельдшер, который никогда не скажет «идет», а «идет». Мошенник страшный. Так «идет». Простите, я без глав.
Это вошла Соня.
Дядя Ваня опять напился с доктором. Подружились ясные соколы. Ну, тот уж всегда такой. А ты-то с чего? В твои годы это совсем не к лицу.
Годы тут ни при чем. Когда нет настоящей жизни, то живут миражами. Это все-таки лучше, чем ничего.
Сено у нас все скошено. Каждый день идут дожди, все гниет. А ты занимаешься миражами. Ты совсем забросил хозяйство. Я работаю одна, совсем из сил выбилась. Дядя, у тебя на глазах слезы.
Какие слезы? Вздор, ничего нет. Ты сейчас взглянула на меня, как твоя покойная мать. Милая моя, сестра моя. Милая сестра моя, где она теперь? Если б она знала, ах, если б она знала.
Что? Дядя, что знал?
Тяжело. Чего? После. Все, я пойду.
Соня подходит к двери.
Михаил Львович, вы не спите? Можно вас на минутку?
Сейчас. Что прикажете?
Сами вы пейте, если это вам не противно. Но умоляю, не давайте пить дяде. Ему вредно.
Хорошо. Мы не будем больше пить. Я сейчас уеду к себе. Это решено и под письма. Пока запрягут, будет уже рассвет.
Дождь идет. Погодите до утра.
Гроза идет мимо, только краем захватит. Поеду.
И, пожалуйста, не приглашайте меня больше к вашему отцу. Я ему говорю, подагра, он ревматизм. Я прошу лежать, он сидит. А сегодня совсем не хотел со мной разговаривать.
Избавлюсь. Хотите закусить?
Пожалуй, дайте.
Я люблю по ночам закусывать.
В буфете, кажется, что-то есть.
Он в жизни, говорят, имел большой успех у женщин. И его дамы избаловали. Вот. Берите, сэр.
Я сегодня ничего не ел, только пил. Знаете, у вашего отца тяжелый характер. Можно?
Астров достает из буфета бутылку и наливает рюмку.
Здесь никого нет, и можно говорить прямо. Вы знаете, мне кажется, что в вашем доме я не выжил бы и одного месяца. Задохнулся бы в этом воздухе. Ваш отец, который ушел в свою подагру и книги, дядя Ваня со своей хандрой, ваша бабушка. Наконец, ваша мачеха.
Что мачеха?
В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нет. Но ведь она только ест, спит, гуляет, чарует нас своей красотой и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей. На нее работают другие. Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистой. Впрочем, может быть, я слишком строго отношусь. Я не удовлетворен жизнью, как ваш дядя Ваня. И оба мы становимся брюзгами.
А вы недовольны жизнью?
Вообще жизнь люблю. Но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу. И презираю всеми силами моей души. Ну, а что касается моей собственной личной жизни, то, ей-богу, в ней решительно ничего нет хорошего. Вы знаете, вот когда идешь темную ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, что бьют тебя по лицу. Я работаю, вам это известно, как никто в уезде. Судьба бьет меня, не переставая. Порою страдаю я невыносимо. Но у меня вдали нет огонька. Я для себя уже ничего не жду. Не люблю людей. Давно никого не люблю.
Никого.
Никого. Некоторую нежность я еще чувствую по старой памяти к вашей няньке. Мужики однообразны очень, грязно живут, неразвиты, а с интеллигенцией трудно ладить. Все они, наши добрые знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют, не видят дальше собственного носа, просто-напросто глупы. А те, которые поумнее, покрупнее, те истеричны, заедены анализом, рефлексом, этиною,
ненавистничает, злобно клевещет, подходят к человеку боком, смотрят на него искоса и решают: о, это психопат. Или это фразер. А когда не знают, какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят: это странный человек. Странный. Я люблю лес. Это странно. Я не ем мясо. Это тоже странно. Непосредственного, чистого, свободного отношения к природе и к людям уже нет. Нет и нет.
Астров снова протягивает руку к бутылке.
Прошу вас, умоляю, не пейте больше.
Отчего?
Это так не идет к вам. Вы изящны. У вас такой нежный голос. Даже больше. Вы как никто из всех, кого я знаю. Вы прекрасны. Ну зачем же вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? Не делайте этого, умоляю вас. Вы говорите всегда, что люди не творят, а только разрушают то, что им дано свыше. Ну зачем же? Зачем вы разрушаете самого себя? Не надо. Не надо, умоляю, заклинаю вас.
Не буду больше пить.
Дайте мне слово.
Честное слово.
Благодарю.
Баста, я отрезвел. Пить я совсем трезв. И таким останусь до конца дней моих. Итак, будем продолжать? Так я говорю, что время мое уже ушло. Поздно мне. Постарел, заработался, испошлился, притупились все чувства, и мне кажется, что я не смог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. Неравнодушен я к ней. Мне кажется, если бы вот Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день. Но ведь это не любовь. Непривязанность.
Что с вами?
Так, у меня в Великом посту больной умер под хлороформом.
Об этом пора забыть. Скажите, Михаил Львович, если бы у меня была подруга или младшая сестра, и если бы вы узнали, что она, ну, положим, любит вас, то как бы вы отнеслись к этому?
Не знаю. Вероятно, никак. Я дал бы ей понять, что я не смогу ее полюбить. Да и не тем моя голова занята. Как-никак, если ехать, то пора. Прощайте, голубушка, а то мы так до утра не кончим. Я пройду через гостиную, если позволите, а то боюсь, как бы ваш дядя Ваня меня не задержал.
Астров уходит.
Он ничего не сказал мне. Душа и сердце его все еще скрыты от меня. Ну а чего же я чувствую себя такой счастливой? Я сказала ему: вы изящны, благородны. У вас такой нежный голос. Разве это вышло не кстати? голос его дрожит, ласкает. Вот я его чувствую в воздухе. А когда я ему сказала про младшую сестру, он не понял. О, как это ужасно, что я некрасива. Как ужасно. А я знаю, что я некрасива. Знаю, знаю. В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили про меня. И одна женщина сказала, она добрая, великодушная, но жаль, что так некрасиво. Некрасиво.
В столовую входит Елена Андреевна. Она подходит к окну и распахивает его.
Прошла гроза. Какой хороший воздух.
Где доктор?
Ушел.
Софи,
что?
До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами?
Полностью. Я сама хотела. Довольно сердиться. И отлично. Папа лег?
Нет, сидит в гостиной. Не говорим мы друг с другом по целым неделям. И бог знает из-за чего.
Елена Андреевна замечает, что дверцы буфета открыты.
А что это? Михаил Львович ужинает.
И вино есть? Давайте выпьем брудаша.
Давайте.
Из одной рюмочки, я так лучше. Значит, ты, да?
Ты.
Я давно хотела мириться. Все как-то совестно было. Ну что ж ты плачешь, а?
Да нет. Ничего это не так.
Ну будет, будет. Вот чудачка, а? И я заплакала. Ты сердита на меня за то, что я будто вышла за твоего отца по расчету. Если веришь клятвам, то клянусь тебе, я выходила за него по любви. Я увлеклась им, как ученым известным человеком. Любовь была не настоящая, искусственная. Но ведь мне казалось тогда, что она настоящая. Я не виноват. А ты со дня нашей свадьбы не перестаешь казнить меня своими умными, подозрительными глазами.
Ну, мир, мир, забудь.
Не нужно смотреть так. Тебе это не идет. Нужно верить всем, иначе жить нельзя.
Скажи мне по совести, как друг, ты счастлива?
Нет.
Я это знала. Еще один вопрос. Скажи откровенно, ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж?
Какая ты еще девочка. Ну, конечно, хотела бы. Ну, спроси еще что-нибудь, спроси.
Тебе доктор нравится?
Да, очень. У меня глупое лицо, да?
Вот он ушел, а я все слышу, его голос и шаги. А взгляну на темное окно, и там мне представляется его лицо. Погоди, дай мне высказаться. Но я не могу говорить так громко, мне стыдно. Пойдем ко мне в комнату, там поговорим. Я тебе кажусь глупой, сознайся. Ну скажи мне про него что-нибудь. Скажи.
Ну что же?
Он умный. Он все умеет, все может. Он и лечит, и сажает лес.
Да не в лесе, не в медицине дело. Милая моя, пойми, это талант. А ты знаешь, что значит талант? Смелость, свободная голова, широкий размах. Посадит деревце и уже загадывает, что будет из этого через 1000 лет. Уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редки, их нужно любить. Он пьет, бывает грубоват. Ну что за беда? Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Сама подумай, что за жизнь у этого доктора? Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояние громадное, народ грубый, дикий, кругом нужда, болезнь. А при такой обстановке тому, кто работает и борется изо дня в день, трудно сохранить себя к 40 годам чистеньким и трезвым. Я от души тебе желаю. Ты стоишь счастья. А я нудное эпизодическое лицо. И в музыке, и в доме мужа, во всех романах, везде одним словом. Я была только эпизодическим лицом. Собственно говоря, Соня, если вдуматься, то я очень, очень несчастна. Нет мне счастья на этом свете. Нет, нет.
Ты что, смеешься? Я так счастлива. Счастлива. Мне хочется играть. Я сыграла сейчас, что ли?
Сыграй.
Я не могу спать. Сыграй.
Сейчас. Твой отец нездоров. Когда он болен, его раздражает музыка. Пойди узнай. Если он ничего, то я сыграю. Пойди.
Сейчас.
Давно уж я не играла. Буду играть и плакать. Плакать, как дура. Это ты стучишь, Ефим?
Я.
Не стучи, барин нездоров.
Сейчас уйду. Эй, ручка, мальчик.
Возвращается Соня.
Нельзя.
Ясный осенний день. Гостиная в доме Серебрякова. Окна и двери, ведущие на веранду, открыты. В них виднеется сад, одетый в красную и желтую листву. Елена Андреевна, задумавшись, ходит по комнате. Около круглого столика сидят Соня и Войницкий.
Герр профессор изволил выразить желание, чтобы все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня. Без четверти час хочет о чем-то поведать миру.
Вероятно, какое-нибудь дело.
Никаких у него дел нет. Пишет чепуху, ревнует, брюзжит и больше ничего.
Дядя.
Виноват. Молчу, молчу. Полюбуйтесь, ходит и от лени шатается. Мило. Очень мило.
Вы целый день жужжите, все жужжите. Как мне надоело. Я умираю от скуки, не знаю, что делать.
Мало ли дел. Только бы захотел, например, хозяйством занимайся. Лечи, учи, мало ли. Вот когда тебя и папы здесь не было, мы с дядей Ваней сами ездили на базар мукой торговать.
Не умею. Да и неинтересно. Это только в идейных романах учат и лечат мужиков. А как я не с тобой на сего вдруг пойду и возьму их лечить и лечить?
А вот я так и не понимаю, как это не идти и не лечить. Погоди, ты привык. Не скучай, родная. Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука и праздность заразительны. Смотри, Дядя Ваня ничего не делает и только ходит за тобой, как тень. Я оставила свои дела и прибежала к тебе, чтобы поговорить. Обленилась, не могу. Доктор Михаил Петрович, прежде бывал у нас очень редко, раз в месяц. Попросить его было трудно. А теперь он бывает здесь каждый день. Бросила свои леса и медицину. Ты колдунья должно быть.
Ну что томитесь? Ну, дорогая моя, роскошь, будьте умницей. В ваших жилах течет русалочья кровь. Будьте же русалкой, дайте волю себе хоть раз в жизни. Влюбитесь в какого-нибудь водяного по самые уши и бултык с головой его. Чтобы эр профессор и все мы только руками.
Оставьте меня в покое, вот это жестоко.
Ну, извините, радость моя. Ну, простите. Нет.
У ангела не хватило бы терпения, согласитесь.
Знак мира и согласия. Я вам сейчас принесу букет роз. Еще утром для вас приготовлю. Осенние розы, прелестные, грустные розы.
Войницкая поспешно уходит.
Осенние розы, прелестные, грустные розы.
Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму. Где доктор?
В комнате у дяди Вани, что ты пишешь?
Я рада, что дядя Ваня ушел. Мне нужно поговорить с тобой. О чем? О чем? Ну, полно, полно. Ну, полно. Я некрасива. У тебя прекрасный волос. Когда женщина некрасива, то ей говорят, у вас прекрасные глаза, у вас прекрасный волос.
Я люблю его уже 6 лет. Люблю больше, чем свою мать. И каждую минуту слышу его. Чувствую пожатие его руки. И вот я смотрю на дверь, жду. Мне все кажется, что он сейчас войдет. И вот видишь, я прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день, но не смотрит на меня, не видит. Ох, такое страдание. У меня нет никакой надежды. Нет. Нет. О, Боже, пошли мне силы. Я всю ночь молилась. Я часто подхожу к нему, сама заговариваю с ним, смотрю ему в глаза. У меня уже нет гордости, нет сил владеть собой. Не удержалась и вчера призналась дяде Ване, что люблю. И вся прислуга знает, что я его люблю. Все знают.
А он?
Нет, он меня не замечает. Странный он человек. Знаешь что? Позволь, я поговорю с ним. Я осторожна, намеком. Правда, до каких же пор быть в неизвестности? Позволь. Ну вот и отлично. Любит или не любит, это нетрудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не волнуйся. Я допрошу его осторожно, он и не заметит. Нам бы только узнать, да или нет. Если нет, то пусть не бывает здесь. Так? Легче, когда не видишь. Откладывать долго ящик мы не будем, допросим его теперь же. Он хотел показать мне какие-то чертежи. Пойди скажи, что я желаю его. Ты мне скажешь всю правду. Ну, конечно. Мне кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня, голубка.
Да-да.
Я скажу ему, что ты хочешь видеть его чертежи.
Нет. Неизвестность лучше. Все-таки надежда.
Ты что?
Ничего.
Соня уходит.
Нет ничего хуже, когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь ей. Он не влюблен в нее, это ясно. Но отчего бы ему не жениться на ней?
Она некрасива, но для деревенского доктора в его годы это была бы прекрасная жена. Умница, такая добрая, чистая.
Нет, не то. Все не то. Я понимаю эту бедную девочку. Среди отчаянной скуки, когда вокруг вместо людей бродят какие-то серые пятна, когда слышатся одни пошлости, когда только и делают, что едят, пьют, спят, иногда приезжает он, не похожий на других, красивый, интересный, увлекательный. Точно среди потемок восходит месяц ясный. Поддаться обаянию такого человека, забыться. Кажется, я сама увлеклась немножко. Да, мне без него скучно. Я вот улыбаюсь, когда думаю о нем. Этот дядя Ваня говорит, что в моих жилах течет русалочья кровь. Дайте себе волю хоть раз в жизни. Что ж, может быть, так и нужно. Улететь бы вольной птицей от всех вас, от ваших сонных разговоров, физиономий, забыть, что все вы существуете на свете. Но я труслива, застенчива. Меня замучит совесть. Вот он бывает здесь каждый день. Я угадываю, зачем он здесь. И уже чувствую себя виноватой. Готова пасть перед Соней на колени, извиняться, плакать.
В гостиную входит Астров. Он держит в руках картограмму.
Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись?
Да, вчера вы обещали показать мне свои работы. Вы свободны?
О, конечно.
Астров развертывает картограмму.
Вы где родились?
В Петербурге.
А получили образование?
В консерватории.
Для вас это, пожалуй, неинтересно будет.
Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читаю.
Здесь, в доме, есть мой собственный стол. В комнате у Ивана Петровича. Вот когда я утомлюсь окончательно, до полного отупения, бросаю все, бегу сюда и вот забавляюсь этой штукой час-другой. Иван Петрович, Софья Александровна забавляются щитами, а я сижу подле них за моим столом и мажу. И мне тепло, уютно, и сверчок кричит, но это удовольствие позволяю я себе не часто, только раз в месяц. Теперь смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет тому назад. Темная и светло-зеленая краска означает леса. Половина всей площади занята лесом. Там, где по зелени положена красная сетка, тут водились лоси, козы. Тут я показываю и флору, и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки. И, как говорят старики, птицы всякой была сила. Видимо-невидимо, носилась она тучей. Кроме сел и деревень, видите, там и сям разбросан разные выселки, хуторочки, раскольничьи скиты, водяные мельницы. Рогатого скота и лошадей было много. Это по голубой краске видно. Вот в этой волости, например, голубая краска легла густо. Тут водились целые табуны, и на каждый двор приходилось по три лошади. Теперь посмотрим ниже, то, что было 25 лет назад. Здесь под лесом только одна треть всей площади. Коз уже нет, но лоси есть. Зеленая и голубая краски уже бледнее. И так далее, и так далее. Переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зеленая краска уже кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лебеди, и лоси, и глухари от прежних выселков. Скитов, мельниц, следа нет. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения, которому, по-видимому, осталось каких-нибудь 10-15 лет, чтобы стать полным. Вы скажете, что тут культурные влияния, что
что старая жизнь, естественно, должна уступить место новой. Да, я понимаю. Если бы на месте этих истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы, народ стал бы здоровее, богаче, умнее. Но ведь тут ничего подобного. В уезде те же комары, тоже бездорожье, нищета, чиф, дифтерит, пожары. Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование. Вырождение от косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания. Когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне. Разрушено почти все, но взамен не создано еще ничего. Я по лицу вижу, что это вам неинтересно.
Но я в этом так мало понимаю.
И понимать тут нечего, это просто неинтересно.
Откровенно сказать, мысли мои не тем заняты. Простите. Мне нужно сделать вам маленький допрос. И я смущена, не знаю, как начать.
Допрос?
Да. Но довольно невинный. Сядем. Дело касается одной молодой особы. Мы с вами будем говорить как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем шла речь. Да?
Да.
Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится?
Да, я ее уважаю.
Она вам нравится как женщина?
Нет.
Еще 2-3 слова и конец. Вы ничего не замечали?
Ничего.
Вы не любите ее, по глазам вижу. Она страдает. Поймите это. И перестаньте бывать у нас.
Время мое уже ушло. Да и некогда. Когда мне?
Фу, какой неприятный разговор. Я так волнуюсь, как будто протащила на себя 1000 пудов. Ну, слава богу, кончено. Забудем, как будто не говорили вовсе, и уезжайте. Вы умный человек, поймете. Даже красная вся стала.
Если бы вы это сказали 1-2 месяца тому назад, я бы еще подумал. А теперь... Если Соня страдает, то, конечно, я только одного не понимаю, зачем вам понадобился этот допрос? Вы хитрая.
Что это значит?
Хитрая. Ну, положим, Соня страдает. Я вполне допускаю. Но к чему вам понадобился этот допрос? Позвольте, позвольте, не делайте такого удивленного лица. Вы отлично знаете, зачем и ради кого я здесь бываю каждый день. Вы это отлично знаете. Милая хищница, не смотрите на меня так, я старый воробей.
Хищница? Ничего не понимаю.
Красивый, пушистый хорек. Вам нужны жертвы. Ну что ж, вот я целый месяц ничего не делаю, жадно ищу вас. Это вам ужасно нравится. Ужасно!
Ну что ж, я побежден. Вы это знали и без допроса. Покоряюсь. Нате, ешьте.
Вы с ума сошли.
Вы застенчивы.
О, я лучше, я выше, чем вы думаете. Я клянусь вам.
Я сейчас уеду. Бывать здесь больше не буду. Но говорите, где мы будем видеться? Ну, говорите скорее, сейчас могу сюда войти. Говорите, говорите. О, какая красивая, какая роскошная. Мне бы только один поцелуй. Мне поцеловать бы только ваши ароматные волосы.
Я клянусь вам.
Не надо кляться, не надо лишних слов. О, какая красивая, какие руки.
Ну, ну довольно, наконец, уходите, вы забылись.
Ну, говори, где мы будем видеться? Ну, ты же видишь, это неизбежно. Мы должны видеться.
Пощадите меня, оставьте! Нет!
Ну, приезжай завтра в лесничество, часам к двум. Да? Да, ты приедешь?
В дверях показался Войницкий с большим букетом роз.
А! Это ужасно!
Ничего. Да, ничего.
Погода нынче, многоуважаемый Иван Петрович, не дурна. С утра было пасмурно и словно бы на дождь, а теперь солнце. Вообще, по правде говоря, осень выдалась прекрасная. И озими ничего себе. Вот только что дни короткие стали.
Ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же. Вы слышите, сегодня же.
Да. Да. Хорошо. Елена, я видел все. Все.
Я должна уехать отсюда сегодня же. Вы слышите, сегодня же.
В гостиную медленно входит Серебряков и усаживается в кресло у круглого столика. Вслед за профессором входят Соня, Марина и Телегин.
Я сам, ваше превосходительство, что-то не совсем здоров.
Вот уже два дня хвораю. Голова все что-то того.
А где же все остальные? Не люблю я этого дома. Это лабиринт. 26 громадных комнат разбредутся все, и никого никогда не найдешь. Пригласите Марью Васильевну. И Елена Андреевна.
Я здесь.
Прошу, господа, садиться.
Сказал после. Ты дрожишь, ты взволнован. Да-да, я понимаю. Он сказал, что уже больше не будет бывать здесь, да? Скажи, да?
С нездоровьем еще можно мириться, куда ни шло. Но чего я не могу переварить, так это строить деревенской жизни. Это у меня такое чувство, как будто я с земли свалился на какую-то чужую планету. Садитесь, господа, прошу вас. Соня! Соня! Не слышит. И ты, няня, садись. Прошу вас, господа, повесьте, так сказать, ваши уши на гвоздь внимания. Я, быть может, не нужен, могу идти.
Нет, ты здесь нужнее всех.
Что вам от меня угодно?
Вам. Ну что же ты сердишься? Ну если я в чем виноват перед тобой, то извини, пожалуйста.
Оставим этот тон и приступим к делу. Что тебе нужно?
Вот и мама. Я начинаю, господа. Я, господа, пригласил вас с тем, чтобы объявить, что к нам едет ревизор. Впрочем, сейчас не до шуток. Дело серьезное. Я, господа, вас собрал с тем, чтобы попросить у вас помощи и совета. И зная всегдашнюю вашу любезность, рассчитываю, что получу. Человек я ученый, книжный и всегда был чужд практической жизни. Обойтись без указания сведущих людей я не могу. И вот прошу тебя, Иван Петрович, вот вас, Илья Ильич, вас, мама. Дело в том, что «Пане Томнас уна нокс», то есть все мы под Богом ходим. Я стар, болен. И потому нахожу своевременным регулировать свои имущественные отношения постольку, поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена. О себе я не думаю. Но у меня молодая жена, дочь, девушка. Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы для деревни не созданы. Жить же в городе на те средства, которые мы получаем от этого имения, невозможно. Ну, если, скажем, продать лес, то это будет мера экстраординарная, которой нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такие меры, которые бы гарантировали нам постоянную, более или менее определенную цифру дохода. Я придумал такую меру и имею честь предложить ее на ваше обсуждение. Минуя детали, изложу ее в общих чертах. Наше имение дает в среднем размере не более 2%. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то будем получать от 4 до 5%. И я думаю, что даже будет остаток в несколько тысяч, который нам позволит купить в Финляндии небольшую дачу.
Постой.
Да?
Мне кажется, что мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал.
Деньги обратить в процентные бумаги и на излишек, который останется, купить небольшую дачу в Финляндии.
Нет, не Финляндия, ты что-то еще другое сказал.
Но я предлагаю продать имение.
Вот. Вот это самое. Ты продашь имение? Превосходно. Богатая идея. А куда же прикажете деваться мне? Старухой матерью, вот... Сонь,
но все это своевременно мы обсудим, не сразу.
Постой, постой. Очевидно, до сих пор у меня не было ни капли здравого смысла. До сих пор я имел глупость думать, что имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры. До сих пор я был наивен, понимал законы. Не по-турецки думал, что... Имение от сестры перешло к Соне.
Ну да, но имение принадлежит Соне. Ну кто спорит? Без согласия Сони я и не рискну продать его. К тому же я предполагаю это сделать для блага Сони.
Это непостижимо. Непостижимо? Или я с ума сошел, или...
Жан, не противоречь, Александр. Верю, он лучше нас знает, что хорошо, что дурно.
Нет, дайте мне воды.
Говорите, говорите, что хотите, что хотите. Я не понимаю, ну почему ты волнуешься? Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его негодным, то я не буду настаивать.
Я, ваше превосходительство, питаю к науке не только благоговение, но и родственные чувства. Брата моего, Григория Ильича, жены брат, может, изволите знать, Константин Трофимович Лакедемонов был магистром...
Погоди, Вафля, погоди, мы о деле. Вот спроси-то у него. Это имение было куплено у его дяди.
А зачем мне спрашивать, к чему?
Это имение по тогдашнему времени было куплено за 95 тысяч. Отец уплатил только 70. И осталось долгу 25 тысяч. Теперь слушайте. Это имение не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства в пользу своей сестры, которую горячо любил. Мало того, я 10 лет работал как вол, и выплатил весь долг.
Я жалею, что начал этот разговор.
Имение чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот теперь, когда я стал стар, меня хотят выгнать отсюда в шею.
Я не понимаю, чего ты добиваешься?
25 лет я управлял этим имением. Работал, высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик. И за все это время ты ни разу не поблагодарил меня. Все это время, как молодость, так и теперь, я получал от тебя
жалование 500 рублей в год. Нищенские деньги. И ты ни разу не догадался прибавить мне хотя бы один рубль.
Иван Петрович, ну почем же я знал? Я же от тебя практически ничего не понимаю. Ты мог сам прибавить себе сколько тебе угодно.
Зачем? Я не крал? Отчего вы не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим.
А, Ваня, дружочек, не надо. Я дрожу. Зачем портить хорошие отношения? Не надо.
25 лет я вот с этой матерью, как крот, сидел в четырех стенах. Все наши чувства и мысли принадлежали тебе только одному. Днем мы говорили о тебе, о твоих работах. С благоговением произносили твое имя. Ночи мы губили на то, чтобы читать журналы и книги, которые я теперь глубоко презираю.
Не надо, Ваня, не надо,
я не могу. Что тебе
нужно? Ты для нас был существом высшего порядка. А твои статьи мы знали наизусть. Но теперь у меня открылись глаза, я все... Все вижу, пишешь ты об искусстве, но ничего не понимаешь в искусстве. Все твои работы, которые я любил, не стоят гроша медного. Ты морочил нас.
Господа, господа, да уймите же его наконец, я уйду.
Иван Петрович, я требую, чтобы вы замолчали.
Нет, не замолчу, постой, я не кончил. Ты погубил мою жизнь, я не жил, не жил. По твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни. Ты мой злейший враг.
Я не могу, не могу, я уйду.
Что тебе нужно от меня? И какое ты имеешь право разговаривать со мной таким тоном? Ничтожество! Это заявление твое, пожалуйста, бери его. Я не нуждаюсь в нем.
Я не могу больше выносить. Я сию минуту уезжаю из этого.
Пропала жизнь. Я талантлив, умен, смел. И если б я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский, Боже. Я зарапортовался. Я с ума схожу. Матушка, я в отчаянии. Матушка!
Слушайся, Александр!
Что мне делать, матушка? Не надо... Не говорите, я сам знаю, что мне делать. Будешь ты меня помнить?
Господа, можете позволить мне? Уберите от меня этого сумасшедшего. Я не могу жить с ним под одной крышей. Живет тут почти рядом со мной, мне пусть перебирается в деревню. Во флигель или я переберусь отсюда, но продолжать жить с ним в одном доме я не могу.
Мы сейчас же уедем отсюда. Необходимо распорядиться.
Ничтожнейший человек!
Надо быть милосердным, папа! Я и дядя Ваня так несчастны. Надо быть милосердным. Вспомни, когда ты был помоложе. Бабушка и дядя Ваня по ночам переводили для тебя книги. Переписывали твои бумаги все ночи. Все ночи. Я и дядя Ваня работали без отдыха, боялись потратить на себя копейку и все посылали тебе. Мы не ели даром хлеба. Ой, я говорю не то. Не то я говорю, но ты должен понять нас, папа. Надо быть милосердным.
Александр, я умоляю тебя, объяснись.
Хорошо, я объяснюсь. Я ни в чем не обвиняю, я не сержусь, но согласитесь, что поведение его по меньшей мере странно. Извольте. Я пойду к нему.
Будь с ним помягче, успокой его. Нянечка. Ничего, деточка. Погогочат гусаки и перестанут. Погогочат и перестанут.
Нянечка. Дрожишь, словно мороз. Ну, сиротка, бог милый. Лепу чайку с малинкой, она и пройдет. Не горюй, сиротка, не горюй. Видишь, расходились гусаки, чтобы от пусто было.
Что у тебя?
Удержите его! Удержите его! Он сошел с ума!
Пустите! Пустите! Пустите меня, Лен! Где он? Ах, вот он! Вас не попал! Промах! Опять промах! Черт! Вы подрали! Что я делаю? Что я делаю?
Комната Ивана Петровича Войницкого. Тут его спальня и контора имения. На столе лежат приходорасходные книги. В стороне стол поменьше, для Астрова. На нем принадлежности для рисования. На стене висит карта Африки. Видимо, никому здесь не нужная. Осенний вечер. Тишина. На диване сидит Марина и перематывает шерсть. Ей помогает Телегин.
Вы скорее, Марина Тимофеевна, а то сейчас позовут прощаться. Уже приказали лошадей подавать.
Немного осталось.
В Харьков уезжают. Там жить будут.
И лучше.
Напужались. Елена Андреевна одного говорит, часа не желаю здесь жить. Уедем, да уедем, поживем в Харькове, оглядимся и тогда за вещами пришлем. Налегке уезжают. Значит, Марина Тимофеевна, не судьба им тут жить, не судьба. Фатальное предопределение.
И лучше. Дайте подняли шум, пальбу, срам один.
Да, сюжет достойный кисти Айвазовского.
Глаза от мои не гляди. Опять заживем по-старому. В 8 часу чай, в 1 часу обед. Вечером ужин отсадится, все своим порядком, как у людей, по-христиански. Давно я грешница лапши не ела.
Да, давненько у нас лапши не готовили. Давненько. Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду я деревню, а лавошник мне вслед. Эй, ты приживал? И так мне горько стало.
А ты, батюшка, без внимания. Все мы у Бога приживалы. Как ты, как Соня, как Иван Петрович. Никто без дела не сидит, все трудимся, все. А где Соня?
В саду с доктором ходит. Все Ивана Петровича ищут. Боятся, как бы он на себя рук не наложил.
А где его пистолет?
Я в погребе спрятал.
О, грехи!
Быстро входит Войницкий, за ним Астров.
Оставь меня! Уходите отсюда! Оставьте меня хоть на 1 час. Я не терплю этого.
Сию минуту, Ваня!
Гусак! Го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го!
Марина и Телегин уходят.
Оставь меня!
С большим удовольствием! Мне давно пора уехать отсюда. Но повторяю, я не уеду до тех пор, пока не получу того, что ты у меня взял.
Я у тебя ничего не брал.
Говорю совершенно серьезно, не задерживай, мне пора уехать.
Я у тебя не брал ничего.
Да? Ну что ж, хорошо, погожу еще немного. А потом извини, пожалуйста. Придется прибегнуть к насилию. Свяжем тебя и обыщем, говорю совершенно серьезно.
Как угодно. Разыграть такого дурака, стрелять 2 раза и ни разу не попасть. Нет, этого я себе никогда не прощу.
Пришла охота стрелять, ну и палил бы в лоб себе самому.
Странно. Я покушался на убийство, а меня не арестовывают, не отдают под суд. Значит, что же, меня считают сумасшедшим. Я сумасшедший. А не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого мага, прячут свою тупость, свою бездарность, свое вопиющее бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят замуж за стариков, а потом на глазах всех обманывают их. Я ведь видел, как ты ее обнимал.
Да-с, обнимался, а тебе вот.
Нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас.
Ну и глупо.
Что? Я сумасшедший, не меняем.
имею право говорить глупость.
Стара штука. Ты не сумасшедший, ты просто чудак. Шут гороховый. Прежде я всякого чудака считал больным, ненормальным. А теперь я такого мнения. Нормальное состояние человека – это быть чудаком. Ты вполне нормален.
Стыдно. Если б ты знал, как мне стыдно, вот это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью. Ну, что мне делать?
Ничего.
Ну, дай мне что-нибудь. Мне 47 лет. Если предположим, что я проживу до 60, так мне остается еще 13. Что я буду делать в эти 13 лет? Как буду жить? Чем наполню жизнь? Понимаешь? Понимаешь, если б можно было остаток жизни прожить как-нибудь по-новому, проснуться бы в одно ясное тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось как дым. Начать новую жизнь. Ну подскажи, с чего начать? Как начать?
Да ну тебя. Какая там еще новая жизнь? Наше положение, твое и мое, безнадежно.
Да?
Да, я уверен в этом.
Дай мне что-нибудь еще здесь!
Перестань!
Астра встал, прошелся по комнате, подошел к окну.
Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, вот те, быть может, найдут средства, как быть счастливыми. А мы... У нас с тобой только одна надежда и есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, нас посетят видения. Быть может, даже приятные. Да, брат, во всем уезде было только два порядочных интеллигентных человека. Я да ты. Но в каких-нибудь 10 лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас. Она отравила своими гнилыми испарениями нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как и все. Но ты мне, однако, зубов не заговаривай. Ты мне отдай то, что взял у меня.
Я у тебя ничего не брал.
Ты у меня взял из дорожной аптеки баночку с морфием. Послушай, если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собой, ступай в лес и застрелись там. А морфий отдай. А то пойдут расспросы, догадки, подумают, что это я тебе дал. А для меня достаточно того, что придется тебя вскрывать. Ты думаешь, это интересно?
Оставь.
Вошла Соня.
Софья Александровна, ваш дядя утащил из моей дорожной аптеки баночку с морфием и не отдает. Скажите ему, во-первых, что это неумно, а во-вторых, мне нужно ехать, мне некогда.
Дядя, ты взял морфий?
Он взял, я уверен в этом.
Зачем ты нас пугаешь? Отдай. Отдай, дядя.
Я, быть может, несчастна не меньше твоего. Однако же не прихожу в отчаяние. Я терплю и буду терпеть до тех пор, пока жизнь моя не окончится сама собой. Терпи ты, дорогой, славный дядя, милый. Ты добр, ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, терпи.
Войницкий достает из стола склянку с морфием.
На, возьми. Надо скорее делать что-нибудь. Надо работать.
А то я не могу.
Работать, работать. Как только проводим наших, сядем работать, у нас все запущено.
Астров кладет баночку с морфием в аптеку.
Ну вот теперь можно и в путь.
Входит Елена Андреевна.
Вы здесь? Мы сейчас уезжаем. Пойдите к Александру, он хочет что-то сказать вам.
Иди, дядя Ваня. Пойдем. Ты и папа должны помириться, это необходимо.
Я уезжаю. Прощайте.
Уже?
Да, лошади уже подали.
Прощайте.
Вы обещали мне, что вы уедете отсюда.
Я помню. Я сейчас уеду. Что, испугались? Разве это так страшно?
Да.
А то остались бы, а? Завтра лесничество.
Нет. Уже решено. И потому я гляжу на вас так храбро, что уже решен отъезд. Я об одном вас прошу, думайте обо мне лучше. Мне хочется, чтобы вы меня уважали.
Останьтесь, прошу вас. Но сознайтесь, все равно вам на этом свете делать нечего. Цели в жизни у вас никакой. Занять вам своего внимания нечем. И все равно, рано или поздно поддадитесь чувству, это неизбежно. Так лучше это не где-нибудь в Харькове или в Курске, а здесь, на лоне природы. Поэтично, по крайней мере. Даже очень красиво. Здесь есть лесничество, полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева.
Какой вы смешной. Я сердита на вас, но все же буду вспоминать о вас с удовольствием. Вы интересный, оригинальный человек. Больше мы с вами никогда уж не увидимся, и потому зачем скрывать? Я даже увлеклась вами немножко. Ну, давайте пожмем друг другу руки на прощание и разойдемся друзьями. Не поминайте лихо.
Да. Уезжайте. Как будто бы вы и хороший, душевный человек, но как будто бы в вас есть что-то странное во всем вашем существе. Вот вы приехали сюда с вашим мужем, и все, кто здесь работал, копошился, что-то создавал, должны были все побросать и целое лето заниматься подагрой вашего мужа и вами. Вы всех нас заразили вашей праздностью. Я увлекся, целый месяц ничего не делал, а в это время люди болели. В лесах моих, лесных порослях мужики пасли скот. Итак, куда бы ни ступили вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение. Я шучу, конечно, но все-таки странно. И я убежден, что если бы вы остались, то опустошение произошло бы громадное. И я бы погиб, но и вам бы не сдобровать.
уезжайте. Финита ля комедия.
Елена Андреевна подходит к Астрову и берет из его рук карандаш.
Этот карандаш я возьму себе на память.
Странно. Были знакомы, и вдруг почему-то больше никогда не увидимся. Так и все на свете. Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не пришел с букетом, позвольте мне поцеловать вас на прощание. Да?
Астров целует Елену Андреевну.
Ну вот и прекрасно.
Желаю вам всего хорошего. Куда ни шло, раз в жизни.
Елена Андреевна порывисто обнимает Астрова, и оба тотчас же отходят друг от друга.
Надо уезжать.
Да. Если лошади поданы, то уезжайте скорее.
Сюда и тут, кажется.
Финита.
В комнату входят Войницкой, Марья Васильевна, Телегин, Соня и Серебряков.
Кто старое помянет, тому классно. После того, что случилось за эти несколько часов, я столько пережил и столько передумал, что, кажется, мог бы написать в назидание потомству целый трактат о том, как надо жить. Я охотно принимаю твои извинения и сам прошу извинить меня. Прощай.
Ты аккуратно будешь получать то же, что и получал. Все будет по-старому.
Мама?
Александр, снимитесь опять и пришлите мне ваши фотографии. Вы знаете, как вы мне дороги.
Прощайте, ваше превосходительство. Нас не забывайте.
Прощай. Все прощайте. Благодарю вас за приятное общество. Я уважаю ваш образ мысли, ваши увлечения, порывы, но позвольте старику внести в мой прощальный привет только одно замечание. Надо, господа, дело делать. Надо дело делать. Да. Всего хорошего.
Прощайте. Простите. Больше никогда не увидимся.
Прощай тебя, Лучка.
В комнате остались Телегин, Войницкий и Астров.
Вафля, скажи там, что, кстати, заодно и мне подавали лошадей.
Слушай, дружочек!
Что ж ты не идешь проводить?
Пусть уезжают. А я не могу. Мне тяжело.
Надо поскорее занять себя чем-нибудь. Надо работать, работать.
Уехали. Профессор рад, небось. Его теперь сюда калачом не заманишь.
Возвращаются Соня и Марина.
Уехали. Дай Бог благополучно.
Ну, дядя Вань,
давай делать что-нибудь.
Работать.
Давно уж мы не сидели вместе за этим столом. Ох, чернил, кажется, нет. А мне грустно, что они уехали.
Соня наливает чернила и зажигает на столе лампу. Через комнату медленно проходит Мария Васильевна.
Уехали. Напишем дяде Ване прежде всего счета.
нас страшно запущено. Сегодня опять присылали за счетом. Пиши. Ты пиши один счет, я другой.
Счет господину...
Вареньке захотелось.
Тишина. Двери скрипят. Сверчок кричит. Тепло, уютно. Не хочется уезжать отсюда. Вот подают лошадей. Ну что ж, остается проститься с вами, друзья мои. Проститься с моим столом и айда.
Ничего засуетился. Сидел.
Нельзя. Из старого долга осталось 2.75.
Михаил Львович, лошади поданы.
Слышал. Вот возьми это. Смотри, чтобы папку не помять.
Слушаюсь.
Ну-с.
Когда же вы приедете к нам?
Не раньше лета должно быть. Зимой вряд ли. Ну, само собой, если что случится, дайте знать. Я приеду. Спасибо вам за хлеб, за соль, за ласку. Одним словом, за все. Прощай, старая.
Так и уедешь без чая.
Что-то не хочется, нянька.
А может быть, водочки выпьешь?
Пожалуй. Что-то пристяжная у меня захромала. Вчера заметил, когда Петрушка водил поить.
Перековать надо.
Да, в Рождественском придется заехать к кузнецу, не миновать.
Астров подходит к карте Африки и смотрит на нее.
А должно быть, в этой самой Африке теперь жарища. Страшное дело.
Да, вероятно.
Марина приносит поднос, на котором рюмка водки и кусочек хлеба.
Кушай. Здоровье, батюшка. Ты бы хлебцем закусил.
Ничего, я так. Затем всего хорошего. Нянька, не провожай меня. Не надо.
Соня берет свечу и уходит вслед за Астровым. Марина садится на диван и начинает потихоньку вязать чулок.
2 февраля, масло постного, 20 фунтов. 16 февраля, масло постного, еще 20 фунтов. Гречневые крупы.
Уехал.
Возвращается Соня.
Итого 15, 25.
О, грехи наши!
Соня за столом пишет счета. На цыпочках входит Телегин, садится у двери и тихо настраивает гитару.
Дитя мое, тяжело. Если б ты знала, как мне тяжело.
Что же делать? Надо жить.
Соня подходит к Войницкому и обнимает его.
Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться для других.
И теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем. И там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог жалится над нами. И мы с тобой, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную. Мы обрадуемся, и на теперешнее наше несчастье оглянемся с умилением, с улыбкой и отдохнем. Я верую, дядя, я верую горячо, страстно, мы отдохнем. Мы отдохнем, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир. И наша жизнь станет тихой, нежной, сладкую, как ласка. Я верю. Верую. Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь. Ты не знал в своей жизни радости. Но погоди, дядя Ваня, погоди. Мы отдохнем. Мы отдохнем. Мы отдохнем.